кончается луна. Пьяный корабль Рэмбо, марксист Париж в горячечном бреду. А вы Клеопатра в Цветаевском жабо, я Пьер Безухов в 12-м году. А наш самолет на взлетной полосе достаточно огней. Я зазвенел, лежу под автоматом. Что это, грубость или кризис либеральных идей? Как то, где мы летим и что нас завтра встретит. Жизнь коротка, поет аэроавто. Твоя земля в неоновом рассвете. Твоя земля в неоновом рассвете. Ночь сверкала в ваших черных глазах, а ночь сжигала пальцы крашеных губ. Ваши милые тайны рассыпались в прах, а мир за окном так страшен и груб.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Парламент Турции предоставил правительству страны годичный мандат на проведение трансграничных армейских операций, в том числе в отношении Сирии. Такое решение принято на закрытом заседании парламента в четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. С запросом о выдаче мандата на военные операции за рубежом в парламент обратился кабинет министров в связи с инцидентом, произошедшим вечером 3 октября, когда выпущенные с территории Сирии артиллерийские снаряды взорвались на юго-востоке Турции. Погибло 5 человек, 9 получили ранения. Мандат не предусматривает немедленных силовых мер и выдается армии для использования в случае необходимости. Он касается действий сухопутных войск, ВВС и ВМС. На северо-востоке Нигерии, в городе Мубби, неизвестные расстреляли студентов государственного колледжа. Погибли 27 человек. Еще не менее 15, по словам представителя учебного заведения, получили ранения. По уточненной информации, трагедия произошла в утренние часы, передает Итертас. Нападавшие, число которых устанавливается, врывались в комнаты студентов, проживающих за пределами кампуса, и расстреливали беззащитных людей. По некоторым данным, убийства продолжались несколько часов, однако ни полиция, ни армейские подразделения не смогли помешать преступникам. Руководство учебного заведения, вероятно, знало о готовящемся нападении, однако не предприняло никаких мер. Ранее на территории кампуса была найдена записка с призывом эвакуировать студентов и во вторник, 2 октября, не проводить занятия. Полиция подозревает, что за нападением стоит радикальная исламская группа Боко Харам, что означает «западное образование». Экстремисты называют своей целью создание исламского государства на всей территории страны, а также выступают за отмену светской модели образования.
FM 101.9.
В Гонконге под стражу взяли 6 членов экипажей судов, в результате столкновения которых одно из них затонуло. По данным Associated Press, все они были арестованы по подозрению в нарушении правил безопасности при управлении судном. Столкновение пассажирских судов «Ламма-4» и «Си Смуth» произошло в ночь на вторник у берегов гонконгского острова Ламма. Первый из них, на борту которого находились 121 пассажир и 3 экипажа, сразу пошло ко дну. При этом, по словам одного из пассажиров «Ламма-4», второе судно после столкновения не остановилось. В результате катастрофы погибли 38 человек. Суд Ватикана распорядился начать расследование в отношении правоохранительных органов города в связи с жалобами камердинера Папы Римского на жестокие условия его содержания. Как сообщает ANSA, Паоло Габриэле сообщил, что первые 15-20 дней после ареста его держали в маленьком помещении, в котором постоянно горел свет. По словам подсудимого, камера была настолько тесной, что он даже не мог расставить руки. Из-за включенного круглосуточно света, утверждает камердинер, у него ухудшилось зрение. Кроме того, добавил Габриэле, в первую ночь его оставили без подушки. Свое заявление Габриэле сделал во время второго дня судебного процесса по его делу. Напомним, камердинер Бенедикта XVI обвиняется в краже документов понтифика и передаче их журналисту Джанлуиджи Нуцци. На основании этих бумаг репортер написал книгу «Его святейшество. Тайные письма Бенедикта XVI», опубликованную в мае 2012 года. В книге раскрываются внутренние процессы, происходящие в Ватикане.
Наша волна.
Британские власти потратили около 1 000 000 фунтов стерлингов на слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который 3 скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом пишет британская газета Daily Mail. За сутки власти тратят на слежку за основателем WikiLeaks более 11 000 фунтов. Правоохранительным органам приходится круглосуточно дежурить возле посольства, чтобы арестовать Ассанжа, как только он покинет здание диппредставительства. В жилом доме напротив они установили мобильный командный пункт, который, как сообщает издание, стоил 250 000 фунтов. Постоянно караулит Ассанжа не менее 4 полицейских и сотрудников спецслужб. Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора с 19 июня 2012 года. На юго-западе Китая 18 школьников погибли, оказавшись под завалами здания школы, разрушенного в результате схода оползня, пишет агентство Синьхуа. Более 4 000 кубометров камней и грязи полностью разрушили здание Тяньтоуской начальной школы в деревне Чжэнхэ. В результате схода сели на месте учебного заведения образовалось грязевое озеро глубиной 7 метров. При этом сообщалось, что под завалами могли находиться около 18 детей, уточняет РИА Новости. По сведениям, дети были переведены в школу Чжэнхэ некоторое время назад из соседнего населенного пункта после того, как их прежняя школа получила серьезные повреждения в результате землетрясения, унесшего в начале сентября жизни 81 человека.
FM 101.9.
В Калифорнии тягач с полуприцепом врезался в проезжавший мимо пассажирский поезд, из-за чего состав сошел с рельсов, сообщает NBC News. Инцидент произошел в понедельник недалеко от города Хэнфорд. В результате аварии травмы получили до 50 пассажиров поезда. От столкновения с грузовиком опрокинулись хвостовые вагоны состава, а также локомотив, который толкал поезд. Сойдя с рельсов, поезд остановился примерно через 800 метров. Сам тягач тоже опрокинулся. Его водитель, получивший черепно-мозговую травму, оказался блокирован в кабине. Его смогли вытащить только через час. Бруклинский прокурор в среду, 3 октября, предъявил обвинение 11 предполагаемым российским шпионам. Они подозреваются в незаконном экспорте военных технологий в Россию. Как уточняет агентство Associated Press, ФБР США в настоящее время задержало только 8 подозреваемых. Еще 3 пока остаются на свободе. По американским законам им может грозить до 25 лет тюрьмы. В заявлении бруклинского прокурора Лоретты Линч говорится, что фигуранты дела обвиняются в экспорте микроэлектронных деталей, которые находятся под строгим правительственным контролем ввиду их возможного использования во многих военных системах. В документе Минюста, который приводят СМИ, утверждается, что запрещенная микроэлектроника поставлялась в разведывательные и военные учреждения России. Российский же МИД заявляет, что обвинения американских властей в адрес нескольких граждан России носят уголовный характер и не имеют отношения к разведке.
Наша волна.
В Литве опубликован список из 238 имен резервистов КГБ, работавших на ее территории. Картотека с их делами сохранилась в особом архиве Литвы, сообщает Литовский центр геноцида жителей и сопротивления. В карточках указаны личные данные, воинские звания, национальность, партийная принадлежность, образование, номер приказа КГБ Литовской ССР и дата, когда лицо было зачислено в резерв КГБ, номер дела военного из резерва КГБ, говорится в сообщении центра. Аль-Каида стала использовать в рамках своей стратегии под названием «Тысячи уколов» поджоги лесов в странах Евросоюза, сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. Этот метод позволяет наносить значительный экономический и моральный ущерб без серьезной предварительной подготовки, технического оснащения и значительных финансовых затрат, сказал он на открытии 11-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России в Москве. Бортников уточнил, что вероятность выявления спецслужбами таких поджигателей минимальна.
Наша волна.
Радиостанция «Эхо Москвы» была выдвинута на Нобелевскую премию мира. Кто именно и с каким обоснованием выдвинул радиостанцию на премию, пока не сообщается. Церемония награждения состоится в Осло 12 октября. Ни одно средство массовой информации еще ни разу не получало премию мира. Вспышка грибкового менингита в США распространилась на территорию 6 штатов, где зафиксировано уже 35 случаев заболевания. 5 человек скончались. Всем заболевшим были сделаны уколы в позвоночник для облегчения сильной боли в спине в период с 30 июля по 18 сентября. Ставший источником инфекции препарат изготавливался на фармпредприятии New England Compounding Center, расположенном в городе Фреймингем, штат Массачусетс. Продукция этого предприятия распространялась в медучреждения 23 штатов, которые уже получили предупреждение о потенциальной опасности. Инкубационный период заболевания длится до 4 недель, и потому специалисты уверены, что количество случаев в ближайшее время может увеличиться. FM 101.9. Деревни Центральной Нигерии из-за наводнения заполнили крокодилы, бегемоты и змеи, сообщает русская служба BBC. По данным очевидцев, дикие животные проникли прямо в дома жителей, которые быстро покинули жилище, узнав о надвигающемся паводке. Один человек, эвакуированный из своего дома в штате Бенуэ, говорит, что когда он вернулся домой, то обнаружил поселившегося там бегемота. Наводнения в этой части Нигерии самые тяжелые за последние несколько десятилетий. Сотни человек погибли и несколько сотен тысяч остались без жилья. А у нас в Ванкувере на следующей неделе дождей не предвидится. Будут стоять солнечные дни, температура воздуха около 19 градусов выше нуля.
Возвращайся всегда ночью или с рассветом. Даже если сегодня ко мне идут поезда, впереди холода после жаркого лета. И с тобой только связь по проводам. Я закрою на замки все двери и задерну шторы на окне, и ладони я твои согрею, если ночью станет холодней. И гадай, не гадай, не узнаю я, где ты. И, наверное, вышел встречать я тебя не туда. В лужах стынет вода, пальцы жжет сигарета. И с тобой только связь по проводам. Я закрою на замки все двери. ладони я твои согрею. Если ночью станет холодней.
Ну что ж, пока Маршал и Быков исполняют связь по проводам, просто одно напоминание. В UBC выпускается студенческая газета UBC. Здесь все о жизни студентов Британской Колумбии. UBC. И еще одно напоминание. Мастерская UBC Bike Kitchen починит ваш велосипед. А если не получится, примет его в утиль. Ремонт недорогой. UBC Bike Kitchen.
Я закрою на замки все двери и задерну шторы на окне. И ладони я твои согрею. Если ночью станет холодней. Если ночью станет холодней.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, мы продолжаем программу немного о политике, а точнее о Парламентской ассамблее Совета Европы и российских детях.
Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ дала определение термину «политический заключенный», который должны учитывать страны Совета Европы в политических разбирательствах, сообщает РИА Новости.
Политическими заключенными считаются люди, лишенные личной свободы, если лишение свободы было применено в нарушение одного из основных прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека и протоколами к ней. К таким правам относятся свобода совести, мысли, религии, слова, собраний и объединений.
Кроме того, политзаключенными считаются те, кого лишили свободы по явно политическим причинам, без связи с каким-либо правонарушением, и те, продолжительность и условия заключения которых несоразмерны с вменяемым им поступком. Относятся к политзаключенным и лица, лишенные свободы на дискриминационной по сравнению с другими лицами основе. При этом лица, осужденные за терроризм, не считаются политзаключенными, если суд проходил в соответствии с национальным законодательством и Европейской конвенцией по правам человека.
В связи с определением термина ПАСЕ призвала все страны Совета Европы, в том числе и Россию, пересмотреть дела, в которых речь может идти о политзаключенных и, в зависимости от результатов, освободить их или провести повторное судебное разбирательство.
При этом принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюцию о соблюдении России взятых на себя обязательств в Москве посчитали неуместной. Небывало жесткий вердикт ПАСЕ о состоянии прав и свобод в Российской Федерации, в котором рекомендуется демократизировать режим и прекратить сращивание Единой России с государственной властью, решено проигнорировать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С другой стороны, российская делегация в ПАСЕ начала сбор подписей под инициативой рассмотреть на заседании ассамблеи вопрос о злоупотреблениях со стороны социальных служб стран Европы, отлучающих детей от родителей. Инициативу уже поддержали представители Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии, Армении, Азербайджана и Украины, сообщил Интерфаксу глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков.
Он напомнил о скандальной ситуации вокруг россиянки Анастасии Завгородней в Финляндии. 29 сентября стало известно, что сотрудники социальной службы забрали у нее 4 детей, в том числе новорожденного младенца.
Тем временем международное общественное движение МОД «Русские матери» предлагает создавать в социальных сетях черные списки лиц, ответственных за преследование русских матерей в Финляндии, распространяющих антироссийскую пропаганду против русских матерей и детей или принимающих необоснованные решения об изъятии детей у русских матерей.
По мнению авторов данной инициативы, эти лица должны быть объявлены персона нон грата в России и странах СНГ. По данным движения, за помощью к России в 2012 году из-за разлучения соцпатронатом Финляндии родителей с родными биологическими детьми на территории этой страны обратились 35 семей. Всего было изъято более 50 детей.
По словам правозащитников, к россиянкам в Финляндии относятся плохо, так как для феминисток русская женщина – враг номер один. В интервью «Голосу России» активисты рассказали о способах борьбы с несправедливостью.
Известный финский правозащитник, доцент социологии и права Университета Хельсинки Йохан Бекман, что к россиянкам в Финляндии сложилось недружелюбное отношение со стороны финских женщин. Он отметил, что считает одной из причин такого положения дел значительное влияние феминистского движения в Европе.
Он говорит, в идеологии феминизма русская женщина – враг номер один, так как в русской культуре, русских традициях женщина представляет красоту, уют, она воспитывает детей, ухаживает за мужем. В идеологии феминизма – другие приоритеты, а именно полный отказ от нормальных семейных отношений, подчеркнул финский правозащитник.
И вот в ответ на изъятие детей возник призыв бойкотировать финские продукты. Сегодня стартовала акция «50 за 50». Это бойкот 50 финских продуктов в отместку за 50 украденных детей. На сегодняшний день в русские матери обратилось 36 семей, включая семью Завгородней и Касаткиной. И дети Касаткиной стали 50-м и 51-м изъятым ребенком.
Правозащитники объясняют, каждому ребенку мы готовы присвоить продукт. Будем делать акции с фотографиями этих детей и просим. За маленького 7-дневного мальчика, которого финская опека украла, фактически изъяла без суда и следствия у русской гражданки Завгородней, мы предлагаем бойкотировать самую крупную фирму, какую они не стали называть. Эта фирма производит масло, молоко и другие молочные продукты, заявила в интервью «Голосу России» глава Международного общественного движения «Российские матери» Ирина Бергсет.
По ее словам, таким образом организаторы акции хотят ускорить процесс переговоров между российскими и финскими дипломатами. Они отказываются от того, чтобы создать какие-то комиссии, подписать договор о детях, в конце концов отпустить наших детей. Дипломаты договаривались с Францией по делу Натальи Захаровой 13 лет, и вопрос не решен. Мы не можем допустить, чтобы Завгородняя ходила к своему мальчику до 18 лет раз в месяц. Ей сказали, что если она выйдет на контакт с прессой сегодня, то ей вообще не дадут свиданий с новорожденным. А если нет, дадут один раз покормить ребенка молоком в понедельник, добавила Бергсет.
По ее словам, в организацию также обратились родители 115 украденных детей из 22 стран мира. Это 83 русских семьи. Также ситуацию с российскими детьми в Финляндии «Голосу России» прокомментировала Ольга Баталина, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей. На вопрос, какие могут быть предложения, озвученные в ПАСЕ, чтобы подобных случаев, если не стало совсем, то хотя бы стало меньше, она ответила.
Дело в том, что со многими странами, в которых происходят такие конфликтные, проблемные ситуации, мы не имеем никаких правовых отношений в этой части. В частности, раньше в Финляндии был договор о правовой помощи по гражданским и семейным делам. Но с момента распада Советского Союза он действовать перестал.
Поэтому без договоров, предполагающих совместную правовую помощь, без двухсторонних отношений, позволяющих нам на правовой основе, на основании подписанных документов, хотя бы взаимно обсуждать эти вопросы и иметь возможности влиять на ситуации, конечно, двигаться дальше будет тяжело.
То есть очень многое упирается в добрую волю второй стороны. Начать диалог и предложить какие-то свои инструменты и механизмы такой совместной работы.
Но возникает вопрос, а если вторая сторона не хочет сотрудничать? Президент Финляндии заявил, что он не видит необходимости в создании какой-либо комиссии, которая бы между Хельсинки и Москвой урегулировала эти вопросы. Что же делать, если только одна сторона хочет решить эти проблемы?
Для этого и существуют возможности и межпарламентской ассамблеи, и возможности международных организаций. Именно этим и объясняется обращение российской делегации, которое поддержали и другие страны. Поэтому в некоторых вопросах мы должны выработать совместную международную позицию, которой, как мы рассчитываем, прислушается Финляндия. Конец цитаты.
Это был материал по страницам «Голос России» и «Итар-ТАСС».
поднимаюсь в небо навстречу ветру, снова проверяя прочность своих нервов. Ты только верь мне, я буду ждать лета, вдавливая в лужи листья осенние. Мы не изменим мир, и станет холоднее, но надо быть смелее. Где-то на пределе, пока сгорают в огне новые ступени. У твоей ракеты плавят микросхемы. Мы упадем вместе на грешную землю. Высоко здесь смеется полумесяц, где белые полосы на асфальте черти. Зачем мы это делаем, пока стрелки вертят? Минуты летят, и их съедает серость дни. Это листы, копии на ксерах, все пешки или ферзь. Настраиваю резкость, натягиваю леску. Слова могут резать глубоко по сердцу. Любовь — это инъекция, давай проверим, потратив на это пару лет. Пока тает снег, давай иди на свет. Давай оставим след или станем пеплом.
Не удержать.
С раннего детства смотрел в небеса. Я понимал, где-то там обитает мечта. Я оставался собой, не меняя лица. Но в этом мире выживают лишь люди с амбициями. Оставался в тени, даря другому славу. Не продавал душу, хотя знал, кто впаривал. Я помогал чужим и не просил спасибо. Я умирал в душе, а люди проходили мимо. Я потерял любовь ошибкой дурака. Я даже и не думал, что жизнь — это игра. Что все так противно, что даже так бывает. Ты отдаешь себя в обратку, нож лишь получай. Возьму тебя за руку и унесу на небо, туда, где светят звезды, и никогда никто не был. Мы будем не смотреть в наш иллюминатор и понимать, что мир — игрушка, иллюминатор. А мы с тобой, малыш, так далеко. И знаешь, мне с тобой как никогда легко. Ты главное не бойся, мы еще вернемся, пока мы рядом, а остальное будет после.
Не удержать и не уйти. Черная грешную пыль смоет дождем, черная молния, ветер и гром. Не удержать и не уйти, черная молния бьет с высоты, грешную пыль смоет дождем.
Черная молния.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, время новостей Канады.
120 тысяч долларов – такая сумма штрафа была назначена Верховным судом провинции Квебек турецким иммигрантам Рехе и Эцехан Ачерик за попытку ввести в заблуждение Министерство гражданства и иммиграции Канады.
Супруги Ачерик солгали, когда в попытке сохранить свой статус постоянных жителей Канады, landed immigrant, заявили, что постоянно проживают в стране, тогда как на самом деле львиную часть своей жизни они находились вне Канады. Обман иммиграционных властей – уголовное преступление, напоминает региональный директор пограничного агентства по Квебеку Бенуа Шикет.
Проступок супругов из Турции, к сожалению, далеко не единственный. Под пристальным вниманием CBSA в настоящее время находится несколько десятков граждан, пытающихся доказать, что они проживают в Канаде, в то время как они остаются на своей родине.
А теперь шокирующая новость. Как оказалось, среднестатистический канадец выбывает и выбрасывает на помойку ежегодно почти 291 килограмм вполне годных к употреблению пищевых продуктов. Такие данные содержатся в докладе, подготовленном исследовательским центром Джорджа Морриса.
Более половины пищевых отходов составляют свежие и переработанные фрукты и овощи, около 200 килограмм. Сахар, жиры и масло составляют около 45 килограммов, мясо и рыба – 36 килограммов, а молочные продукты – 8 килограммов.
Основными причинами расточительности канадцев эксперты назвали нерациональную закупку продуктов питания, приготовление пищи в чрезмерных количествах, а также путаницу со сроком годности отдельных продуктов.
Общие потери пищевых продуктов оцениваются в Канаде в 27 миллиардов долларов ежегодно. При этом 9% в общем количестве потерь составляют убытки по разным причинам на фермах.
18% – это доля потерь, которые оказываются непригодными в ходе переработки и упаковки. При транспортировке теряется до 3%. Еще 11% от общего убытка составляют потери непосредственно в магазинах, а на предприятия общественного питания приходится 8%.
По данным Организации Объединенных Наций, почти треть всей еды в мире так и оказывается несъеденной, а это 1 миллиард 300 миллионов тонн тех товаров, которые могли бы пригодиться другим. Ведь на земном шаре насчитывается примерно 860 миллионов человек, которые не имеют возможности как следует поесть.
В отчете напоминают, причиной потерь продуктов среди населения в основном является неверное отношение к еде, а порой невозможность осознать, насколько счастливыми могут считать себя люди, питающиеся досыта.
Кстати, а сколько вы тратите на еду в неделю? 100, 150 долларов или больше? Общественная группа по борьбе с бедностью «Raised the Rates» объявила своеобразный конкурс «Welfare Food Challenge», по условиям которого за целую неделю участники должны будут истратить на свое питание всего 26 долларов.
Соревнования пройдут с 16 по 23 октября. Инициативу организаторов поддерживает комиссар Ванкувера по парковому хозяйству Констанс Барнс, которая сама попробует питаться на установленную сумму. По ее словам, сама Барнс была лет 20 назад в таком положении, когда ей пару лет пришлось кормить на скудное пособие по бедности ее собственных детей.
Среди других участников – известные врачи-диетологи, преподаватели и политические активисты. Все, кто попробует свои силы в этом мероприятии, должны будут расходовать на пищу не более 26 долларов в неделю. Они не могут при этом рассчитывать на то, что их будут угощать посторонние, и даже помощь друзей и родственников запрещена. Социальное пособие на одного человека в Британской Колумбии составляет 610 долларов в месяц.
Немного. Организаторы пробуют определить с помощью своего экономического конкурса, насколько жесткие финансовые рамки влияют на отношение людей к жизни и их мораль. Они призывают всех жителей провинции попробовать экономить на еде и сделать свои выводы по этому поводу.
Продуктовый вызов этот не первый в этом году. В январе депутат парламента Британской Колумбии Джак Пурбрар весь месяц жил на пособие, испытав на себе тяготы нуждающихся жителей собственной провинции.
Правда, пока никаких результатов или перемен в пользу бедных не видно. Ну, мы продолжаем новости Канады. В результате недавнего опроса свыше 18 тысяч жителей стран Большой Восьмерки канадский Ванкувер возглавил список городов с лучшей репутацией. Исследование было проведено организацией Reputation Institute.
Рейтинг 100 городов составлялся на основании таких факторов, как безопасность, красота, культурные возможности и инфраструктура. Второй лучший канадский город Торонто занял 22-е место. Монреаль оказался на 26-й позиции.
Ну, следует отметить, что менее крупные города обходили мегаполисы вследствие лучшего состояния окружающей среды и в целом более высокого качества жизни их населения. Кроме того, Ванкувер смог стать первым и благодаря культурному многообразию.
По словам председателя организации «Туризм Ванкувер» Рика Ансена, почти для половины населения английский является вторым языком, а различные религиозные взгляды жителей глубоко уважаются.
Ранее в этом году Reputation Institute признал Канаду страной с лучшей в мире репутацией.
Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Ну а мы продолжаем программу. Вере 6:39. Эту композицию, композицию Битлз, исполняет квартет «Балалайка».
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Национальная хоккейная лига НХЛ объявила об отмене первых матчей регулярного чемпионата 2012-13 года из-за продолжающегося локаута. Не будут сыграны все встречи, запланированные на период с 11 октября, когда должен был начаться сезон, по 24 октября. Всего на этот период было запланировано 82 игры. Их отмена вызвана отсутствием коллективного трудового соглашения между Ассоциацией игроков и лигой. Цитирует Тартас заявление НХЛ. Ранее были отменены все предсезонные матчи. В ближайшее время переговоры между сторонами не запланированы. Локаут Национальной хоккейной лиги, четвертый за последние 20 лет, начался 16 сентября, когда истек срок действия предыдущего контракта. Несмотря на многомесячные переговоры о новом договоре, руководство НХЛ и профсоюз так и не смогли прийти к соглашению об условиях распределения доходов между клубами и игроками. Прошедшие в начале этой недели очередные переговоры об окончании локаута завершились безрезультатно. Из-за отмены игр стороны уже потеряли почти 100 миллионов долларов. Капитан сборной Франции по гандболу, олимпийский чемпион 2012 года Никола Карабатич и его младший брат Лука, защищающие цвета ведущего клуба страны Монпелье, вопреки закону делали ставки на тотализаторе. Этот факт признал адвокат Карабатича Эрик Дюпон-Моретти, подчеркнув, что хотя игра на ставках и запрещена профессиональным спортсменам, это правонарушение не является поводом для уголовного преследования. «Они делали ставки. Это спортивное правонарушение, не уголовное», подчеркнул юрист в эфире радиостанции. Для того, чтобы этим делом занялись правоохранительные органы, необходим факт договорного матча. В противном случае для уголовного преследования здесь ничего нет. Никола и Лука Карабатичи и еще несколько их одноклубников подозреваются французской полиции в участии в договорном матче в минувшем сезоне и получении выгоды за счет ставок на тотализаторе на поражение собственной команды. По словам адвоката, доказательством предварительного сговора перед спортивным матчем в случае наличия подобных подозрений должна заниматься прокуратура. В воскресенье сотрудники французских правоохранительных органов в рамках расследования дела о договорных матчах задержали сразу 16 человек, в том числе братьев Карабатич. Задержание было произведено сразу после матча чемпионата страны между Монпелье и Пари Сен-Жермен в Париже. Сотрудники правоохранительных органов прошли непосредственно в раздевалку, где после игры находились спортсмены, передает Итартас. Скандал вокруг гандболистов Монпелье из одноименного города на юге Франции, которым на протяжении последних 15 лет принадлежит гегемония в национальном первенстве, разразился в начале недели. В СМИ просочилась информация о том, что французские исследователи уже несколько месяцев негласно изучают обстоятельства матча между Монпелье и бретонской командой Сессон-Рен, состоявшегося 12 мая. А теперь о футболе. У полузащитника Неймингена Эвандера Сно во время матча чемпионата Голландии против Фейенорда остановилось сердце. Остановка произошла из-за проблем с дефибриллятором, который футболисту вживили осенью 2010 года после аналогичного случая. Проблему с прибором решили, но 25-летний игрок проведет в больнице какое-то время. А теперь о теннисе. Бюджет призовых грядущего открытого чемпионата Австралии будет самым большим за всю историю турниров серии «Большого шлема». В январе будущего года теннисисты будут бороться за рекордную для турниров «Большого шлема» сумму – 31 миллион долларов США. «Мы рады сообщить об увеличении призового фонда. Мы и так удерживали пальму первенства по выплатам этим выдающимся спортсменам и хотим, чтобы Australian Open продолжал вносить большой вклад в финансовое благополучие профессионалов», цитирует главу Австралийской федерации тенниса Стива Вуда официальный сайт турнира. В конце августа австралийская пресса распространила информацию о том, что теннисисты намерены бойкотировать открытый чемпионат Австралии в январе 2013 года и намерены провести провести альтернативный турнир в Дубае, если спортсмены не получат более высокий процент призовых от доходов турнира, который на данный момент составляет менее 20%. Главной проблемой являются низкие призовые для теннисистов, вылетающих в первых раундах, отмечает РИА Новости. Вуд в итоге заявил, что призовой фонд турнира, который пройдет на кортах Мельбурна в период с 14 по 27 января, вырастет с 27 миллионов долларов в 2012 году до 31 миллиона. Суммарные призовые Ролан-Гаррос и Умблдона составили в прошлом году по 24 миллиона, у US Open 22. И о гонках. Лучший гонщик в истории Формулы-1 немец Михаэль Шумахер объявил о завершении карьеры после этого сезона. 43-летний Шумахер прекрасно знал, что «Мерседес» не собирается продлевать с ним контракт и уже договорился, что с нового сезона на его место придет Льюис Хэмилтон. Лишь с одним подиумом в сезоне Шумахер на данный момент занимает 12-е место в общем зачете чемпионата. «Настало время попрощаться. Я потерял мотивацию и энергию, которые необходимы для выступлений», заявил Шумахер в Японии перед стартом очередного этапа. Шумахер уже один раз завершал карьеру в 2006 году, чтобы вернуться в большой спорт через 4 года. Шумахер успел выиграть чемпионат мира 7 раз, больше, чем кто-либо другой в Формуле-1. Принадлежит ему и огромное количество других рекордов, наиболее значимые среди которых наибольшее число побед на Гран-при, наибольшее число пол Position, наибольшее количество быстрейших кругов и кругов лидирования. Пика популярности Шумахер достиг, выступая за «Феррари». Именно тогда его имя стало нарицательным в нашей стране для любого лихого водителя. А львиная доля поклонников королевского класса стала смотреть «Формулу» как раз из-за Шумахера. Впрочем, у Шумахера есть и много критиков. Он слишком агрессивен на трассе, заносчив в жизни. Но с его уходом кончится целая эпоха. Таких больших спортсменов, как Шумахер, в мире можно пересчитать по пальцам одной руки. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Вот и все, я обещаю любить. Вот и все, и мое слово закон. Вот и все, надо уметь уходить. Вот и все, я закрываю сезон. Зачем и кому все песни мои? Лететь одному, сбивая столбы. Такие, как я, живут один час. Запомни меня таким, как сейчас. Вот и все, кто был сильнее меня. Вот и все, кто был с тобою на ты. Все как есть, дальше пустые слова. Вот и все, вечная память летит. Зачем мы кому? Одному, сбивая столбы. Такие, как я, живут один час. Запомни меня таким, как сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем программу. Немного о наших возможностях. Эксперимент показал, что воспоминания работают как испорченный телефон. Хотите верьте, хотите нет. Но на самом деле иногда рассказанное совершенно не соответствует реальности.
Дело в том, что каждый раз, воспроизводя события, наши воспоминания меняются, так как память динамична. Это установила Донна Бридж из Северо-Западного университета. Ситуация напоминает игру «Испорченный телефон». Поэтому на свидетельские показания не всегда можно положиться.
Возможно, свидетель помнит обстоятельства дела довольно точно, когда рассказывает о них в первый раз. Но с каждым последующим рассказом точность показаний снижается. Фактически, человек вспоминает не оригинальное событие, а последнее по времени воспоминание о нем, говорится в исследовании.
Это доказал эксперимент с 70 добровольцами, чей мозг постоянно адаптировал усвоенную информацию. Так, в первый день эксперимента добровольцы запоминали расположение на экране 180 объектов. На второй и третий день расположение поменяли, и нужно было расставить объекты в прежнем порядке.
Оказалось, ошибки в расстановке на третий день повторяли допущенные во второй. Таким образом, в воспоминания интегрировалась побочная информация. С этим согласен руководитель лаборатории возрастной физиологии мозга, отдела исследований мозга, научного центра неврологии Российской академии наук, профессор Виталий Фокин.
Он оговаривается, мотивация играет важную роль в запоминании. Когда она очень сильная, люди запоминают события лучше. Если нет, последующий опыт вытесняет предыдущий. Этому способствует и тот факт, что обычно мы запоминаем одновременно много событий. Конец цитаты.
Вот такие интересные выводы. Все узнали эту мелодию в исполнении премьер-министра. И не случайно она звучит в нашей передаче. В английском Ливерпуле проходят масштабные торжества по случаю 50-летнего юбилея самой успешной и горячо любимой британцами, ну и во всем мире, конечно, рок-группы «Битлз». Ровно 50 лет назад вышел в свет первый сингл ливерпульского квартета «Love Me Do», положивший начало музыкальной карьере Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Стара.
Жители города и поклонники творчества Битлов в ходе празднования намерены установить новый мировой рекорд в категории самого многочисленного хорового исполнения песни, сообщает BBC. Ожидается, что в этой акции примет участие более 1000 исполнителей.
Вот в нашей программе квартет «Балалайка» уже присоединился к этому хору. Ну а мы завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com.
Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITI FM 101.9 с передачей «La Fiesta». А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!